По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, за период с января 2015 года по настоящее время Россия провела 124 учения. Они считали с участием подразделений численностью более 1500 военнослужащих, минимального штатного расписания одной бригады. Сила НАТО — 38 такого рода учений. По-вашему, с чем связано такое непропорциональное соотношение? К чему столь активно готовятся российские вооруженные силы?
Российские вооруженные силы готовятся к тому, чтобы быть готовыми защищать Родину, ежели им прикажет Кремль защищать ее в той или иной форме, включая оккупацию соседних стран и нападение на страны не очень соседние. Дело в том, что существует две важнейших причины, почему российские военные учатся и тренируются значительно интенсивнее, чем их западные коллеги. Первая причина состоит в том, что у западных коллег, в отличие от российских, не было момента истины. У российской армии такой момент случился в августе 2008 года, когда через несколько месяцев после того, как министр обороны Сергей Иванов доложил президенту, что военная реформа завершена и армия теперь полностью готова защищать Родину и выполнять приказы Верховного Главнокомандующего, защита Родины тогда произошла в виде вторжения в соседние государства. Российская армия победоносно вторглась на грузинскую территорию и продемонстрировала практически полную неспособность воевать. Что послужило причиной двух событий: перевода Сергея Иванова на другую работу, назначение Анатолия Сердюкова и начало нового, очень серьезного в этот раз круга военных реформ, которые в этот раз решили проверять не по словам и докладам осуществляющих реформы, а по практическим действиям. Этот процесс продолжается до сих пор, и российская армия пытается стать действительно боеспособной. То есть вот это вот все, то, что мы наблюдаем, это процесс действительно серьезной попытки сделать армию армией.
А если брать, так сказать, западную сторону?
Западная сторона не проснулась.
Для нее Крым 2014 год не стал моментом истины.
Напали же не на западную армию, а на украинскую. Украинская армия показала свою неспособность воевать, защищать. Причем в данном случае не только армия, но и политики. Потому что политики приняли решение не отдавать приказа сопротивляться в Крыму. Вот если бы напали, допустим, на Францию или Голландию, вот тогда бы западные армии зачесали.
А если бы на Эстонию?
Если бы на Эстонию немножко труднее было бы, но все равно тоже зачесались бы, потому что все-таки союзнические обязательства, они существуют. Чуть позже, не раньше, а чуть позже, но все-таки политики вынуждены были бы принять свое решение и начать что-то делать. Возможно, к тому времени Эстония была бы уже оккупирована, но дело в том, что на нее никто бы нападать не стал, потому что на Украину напали и на Грузию напали именно потому, что они не члены НАТО, и это последняя возможность оставить их в своей сфере влияния, предотвратив их дрейф в сторону НАТО. А нападать на НАТО, это не та задача, которая политически стоит у Кремля. Задача у Кремля состоит в том, чтобы гарантировать себе, как это по-английски говорится, seat at the high table, то есть место в президиуме, в котором президиуме будут решаться судьбы мира, и все будут приходить и советоваться с бессменным лидером Российской Федерации. Так вот, если вот это является идеальной картиной, самая последняя вещь, которая вам нужна, это разрушить тот самый стол президиума, за которым вы хотите сидеть. А нападение на НАТО будет разрушением этого стола. Поэтому главная задача — просто распихать всех локтями, создать некую зону, сферу влияния, где никто не будет лезть в твои дела. Это старая, добрая, вестфальская система организации межгосударственных отношений. Вы не лезете в наши внутренние дела. Поэтому на страны НАТО, на Запад, нападать никто не будет.
Вот будут через месяц учения «Запад-2017». Высказывается подозрение, что российские войска, которые вступят в ходе этих учений на белорусскую территорию, там полностью или частично могут остаться. Официальная Москва, официальный Минск, конечно, говорят, что это все бред, что, конечно же, этого не произойдет, но, что называется, политические реалии и события на Украине, они как бы подсказывают, что все может быть. А вот ваше мнение, вы считаете такие слухи обоснованными, а оккупационный сценарий для Белоруссии реалистичным, потому что Белоруссия не член НАТО, на нее статья 5 устава НАТО не распространяется, с ней можно делать, многое.
Вот фундаментальное отличие Эстонии от Украины, почему в Эстонии никто не вторгался, а в Украину вторгся, состояло в том, что Эстония является членом НАТО, Украина членом НАТО не является. Фундаментальное отличие Беларуси от Украины состоит в том, что обе страны не являются членами НАТО, но первая, Белоруссия, в НАТО и не стремится, а Украина искала, в общем-то, сближение с НАТО, дрейфуя из сферы влияния России. Поэтому оккупировать Белоруссию, задайте вопрос, а зачем ее оккупировать? Лучше иметь какой-то буфер между российской территорией и враждебным НАТО. И Украина с Белоруссией на роль этого буфера прекрасно подходит. Наши генералы всегда мечтали о предполье, и именно эту роль выполняли наши союзники по организации Варшавского договора. Отказываться от предполья, ну, логика военного, она как-то эту идею просто исключает. Лучше иметь союзника, лучше вести боевые действия на чужой территории, держать противника там занятым боевыми действиями где-нибудь вдалеке от российской границы, хоть 300-400 километров, но их все-таки надо пройти. Если надо, мы туда придем обороняться и воевать и на настоящее время, потому что таковы условия нашего соглашения о совместной обороне. То есть обороняться мы там сможем, но все равно формально граница будет на 300-400 километров дальше, чем натовские силы. Поэтому заходить и оккупировать Белоруссию смысла нет. То, что Белоруссия аккуратненько пытается дистанцироваться от России, ну, это тоже, в общем-то, пока решаемо. Она не рвется в НАТО, она только пытается дистанцироваться. Поэтому я, честно говоря, не вижу ни военного, ни политического смысла в оккупации Беларуси.
Теперь такая деталь, ну, техническо-статистическая, касающаяся того же Запада 2017. По официальным российским данным, там будет задействовано около 13 тысяч военнослужащих. Западные аналитики упорно называют куда большие цифры, до 100 тысяч. Откуда такое расхождение и кому тут верить?
Я подозреваю, что реальная цифра будет сидеть где-то посередине, а расхождение связано с тем, как определяются учения «Запад-2017». Формально учения «Запад-2017» проходят на территории Беларуси. В этом случае вы можете довольно точно оценить, каково количество войск, которое максимально может быть туда введено. Вы можете оценить это из данных о запросе Министерства обороны на предоставление услуг транспортировки железнодорожным транспортом. И этот запрос, там был что-то около 4200-4100 с чем-то вагонов, железнодорожных вагонов. Вот это вот вариант, тут некоторое разночтение есть, то ли это 4000 вагонов в один конец, то ли это 4000 вагоноперевозок, то есть 2000 туда, 2000 обратно. Так вот, один мотострелковый батальон российской армии для своей перевозки требует примерно 70-75 вагонов. Это, грубо говоря, 500 человек. Значит, максимум, что вы можете забросить в Белоруссию, если вы используете, скажем, 4200 вагонов в один конец, вы можете забросить туда 60 батальонов. Вы должны учитывать, что мотострелковый батальон – это много людей, не так много техники. Автомобильный батальон – это там будет человек 120 и, соответственно, 120 грузовиков. Понадобится там не 70 вагонов, а 150, чтобы их все перевезти. Значит, вот получается, что максимальное количество людей, которые вы туда можете забросить, это от 30 до 60 батальонов. Это от 15 до 30 тысяч человек. С учетом того, что туда идут, и, кстати, учение «Запад-2017», их активная фаза начнется меньше, чем через месяц, но вообще-то учения, подготовительные этапы уже начались, и тыловые подразделения там уже учатся, вот сейчас, о чем официально Министерство обороны Белоруссии сообщило. А тыловые подразделения – это те самые автомобильные батальоны. Это склады труб, которые они там будут раскладывать. Это все везется на железнодорожных вагонах. То есть они уже из этих 4000, там 1000, грубо говоря, использовали, закинув туда там 2000 человек. Вот, значит, правда состоит в том, что реально в том, что российское Министерство обороны называет учениями «Запад-2017» на территории Союзной Белоруссии, может участвовать порядка вот приблизительно тех самых 13 тысяч человек российских войск. И это максимум, что они могут туда перевезти. Но это, опять-таки, не вся правда, потому что параллельно с учениями «Запад-2017», объединенные единым оперативным замыслом, будут проводиться другие учения на территории Российской Федерации, которые по формальному признаку для цели оповещения участников Венского документа меры по укреплению доверия. Формально вы не должны переходить вот этот рубеж в 13 тысяч человек. На практике же вы тренируете войска, которые сидят на вашей территории и формально в этих учениях не участвуют. Точно так же, как вокруг Украины весной 2014 года был миллион маленьких учений батальонного уровня. Каждый батальон тренировался отдельно, но действовали под единым замыслом. Вы должны добавить к тому, что будет происходить на территории Беларуси, вот те самые примерно 13-15 тысяч человек российских войск. вы должны добавить как минимум 3 дивизии воздушно-десантных войск. Это еще, ну, это, грубо говоря, 19 тысяч человек. Потому что командующий воздушно-десантными войсками сказал тоже совершенно открытым текстом, что вот 3 мои дивизии будут участвовать в учениях, связанных с замыслом с Западом 2017. То есть вот он уже к 15 тысячам человек, еще 19.
То есть такая ловкая двойная бухгалтерия.
Но это ловкая двойная бухгалтерия, это надо сказать спасибо генералу армии Антонову, который сейчас назначен послом Российской Федерации, потому что это человек, который принес в Министерство обороны искусство дипломатического жонглирования цифрами и дырами в юридических международных документах. Он принес это. Если сказано в Венском документе, что надо оповещать за 42 дня, но сказано в этом документе, если сами войска не были предварительно уведомлены об учениях, то тогда оповещать, ну, участников документа не надо. Вот вам то, что называется внезапными проверками боеготовности. Это абсолютно легальный шаг. И поэтому с точки зрения буквоедского следования нормам вот, международных соглашений и обязательств России, здесь ничего сверхъестественного не происходит. Россия может делать именно то, что она сейчас и делает.
Вот вы уже сказали, что по большому счету нет, и исходя из политической логики Кремля, не может быть задачи в данный момент непосредственного нападения на страны НАТО со стороны России. Но, тем не менее, какие-то действия НАТО хотя бы символические предпринимает, какие-то батальоны в страны Балтии, там на северо-восток Польши перебрасывает. Вот можете ли вы в рамках такой логики согласиться с выводом, к которому приходит Франкфуртер Альгемайн, я процитирую: «Страх перед возможным в любой момент нападением создает на Западе нестабильность, и это, безусловно, соответствует целям новой военной доктрины России». Конец цитаты. Вот такая логика у российской стороны или там что-то сложнее?
У российской стороны логика, как мне представляется, намного сложнее, потому что российская сторона сама сидит за столом и изумленно хлопает глазами, потому что весь расчет был на то, что Запад не пойдет на консолидацию своих усилий, Запад не сумеет объединиться и, поборов свою нерешительность, растерянность, принять решение о развертывании, наконец, каких-никаких, но войск на территории стран Прибалтики плюс Польши. Вот это тот Рубикон, который был перейден. С точки зрения военного, батальон – это передовой отряд для развертывания целой бригады. А бригада в американской, скажем, и британской армии – это передовой отряд для развертывания дивизии. Так вот, то обстоятельство, что там появились эти батальоны, то обстоятельство, что американцы совершенно откровенно уже объявляют о том, что мы там будем складировать свою тяжелую технику, это нужно для того, чтобы перебросить туда войска. Это значит, что НАТО, наконец, реально придвинулось к российским границам. Потому что раньше вы имели 2500 человек в эстонских вооруженных силах, которые, конечно, действуют под общим согласием там, с военным командованием НАТО, но реально натовских сил там нету. Когда там летают 4 истребителя, это, знаете, это ерунда. А вот теперь там начинается реальное развертывание войск. И батальон, который там стоит, он абсолютно готов на батальонный лагерь, прекрасно сядет бригада. И это значит, что Калининград превращается действительно в остров. Поэтому то, что происходит вот как минимум вот на этом уровне, свидетельствует не о нестабильности на Западе, а о том, что Запад наконец принял решение. Мы русских, как русские хотят, воспринимаем серьезно. А это значит, что если они хотят, чтобы мы серьезно воспринимали их военную угрозу, мы именно так ее воспринимать и будем. И будем готовиться к тому, чтобы эту угрозу отражать. А это последняя вещь, которая нужна для России. Потому что толкать вот эту вот границу, пробуя на слабо, можно только тогда, когда есть куда толкать. Для этого нужен вакуум. Вакуум сейчас начал заполняться этими войсками.